Волшебный холм. Юркие ящерицы в большом беспокойстве так и шмыгали по растрескавшейся коре старого дерева. Что это там гремит и бурлит внутри волшебного холма? Поинтересовалась одна ящерица. Из-за этого шума я уже две ночи глаз не смыкаю.
«Что-то они там внутри затевают», — сказала вторая ящерица. «На ночь они поднимают холм на 4 огненных столба, и он стоит так до самых петухов. Видно, пора его проветрить получше», — промолвила третья. «А лесные девы разучивают новые танцы. Слышите, как они громко притоптывают?»
«Интересно, что там затевается? Послушайте только, как бурлит, как гремит!» — волновались остальные. В тот самый момент вершина волшебного холма как будто раскололась, а из подземных глубин вышла лесная дева. Она была дальней родственницей лесного царя и носила на лбу янтарное сердце. Ее маленькие ножки так и мелькали в траве. Это она спешила к болоту, где жила птица Козадой. «Вас приглашают к лесному царю. Сегодня ночью состоится праздник», — сказала она. «Но сначала мы хотели бы просить вас об одной услуге. Не согласитесь ли вы разнести приглашение? Ведь вы у себя приемов не устраиваете. Мы ждем к себе знатных иностранцев, троллей, если вам это о чем-нибудь говорит. Старый лесной царь не хочет ударить лицом в грязь».
«Кого приглашать?» – спросил Козадой.
«На большой бал мы зовем всех подряд, даже людей, если только они умеют разговаривать во сне. Но на ужин решено приглашать с большим выбором только самых знатных. Сколько я спорила с лесным царем, по-моему, привидения звать не стоит. Прежде всего, надо пригласить морского царя с дочками. Они, правда, не очень любят бывать на суше, но мы посадим их на мокрые камни. Надеюсь, на этот раз они не откажутся. Затем нужно пригласить всех старых троллей высшего разряда, из тех, что с хвостами. Потом водяного и домовых. А кроме того, я считаю, что нельзя обойти вниманием кладбищенскую свинью, трехногую лошадь без головы и гнома-церквушника. Мы ведь все-таки в близком родстве, и они часто нас навещают».
«Хорошо», — сказал Козадой и полетел созывать гостей.
А лесные девы уже кружились на волшебном холме. Они разучивали танец с длинными покрывалами, сотканными из тумана и лунного сияния. Те, кто в этом понимает, нашли бы их танец очень красивым. Внутри холма все было вычищено и прибрано. Пол в огромной зале вымыли лунным светом, а стены протерли ведьминым салом, так что они сверкали точно тюльпаны на солнце. Кухня ломилась от припасов и готовых блюд. Жарили на вертелах лягушек, готовили салаты из поганок, моченых мышиных мордочек и цикуты. Пиво привезли от болотницы из ее пивоварни, а игристое вино прямо из кладбищенских склепов. Все готовили по лучшим рецептам, а на десерт собирались подать ржавые гвозди и битые церковные стекла. Старый лесной царь велел почистить свою корону толченым грифелем, да не простым, а тем, которым писал первый ученик. В спальне вешали занавеси и приклеивали их змеиной слюной. Словом, дым стоял коромыслом. «Ну, теперь еще покурить конским волосом и свиной щетиной, и я считаю, мое дело сделано», — сказала старшая лесная дева.
«Папочка, милый!» — приставала к лесному царю младшая дочь. «Ну, скажи, кто же все-таки эти знатные иностранцы?»
«Ну что ж», — ответил царь, — «пожалуй, можно и сказать. Две мои дочки сегодня станут невестами. Двум из вас придется сегодня уехать в чужие края. Сегодня к нам приедет старый норвежский тролль, тот, что живет в Доврских горах. Сколько каменных замков у него на диких утесах, а сколько у него золотых копий! С ним едут два его сына. Они должны присмотреть себе жен. Старый тролль — настоящий честный норвежец, прямой и веселый. Мы с ним давно знакомы, пили когда-то на брудершафт. Ох, и соскучился же я по старику-троллю! Правда, про сыновей идет слух, будто они воспитаны неважно и большие задиры. Но, может, на них просто наговаривают? А женятся, так и образумятся. Надеюсь, вы сумеете прибрать их к рукам».
«Когда же они приедут?» — спросила одна из дочерей.
«Все зависит от погоды и от ветра», — ответил лесной царь. «Не привыкли они экономить, плывут на корабле. Я советовал им ехать суши через Швецию, но старый тролль до сих пор и смотреть не желает в ту сторону. Отстает он от жизни, вот что мне не нравится».
Вдруг в припрыжку прибежали два болотных огонька. «Едут, едут!» — кричали они.
«Дайте-ка я надену корону», — распорядился лесной царь. Он выпрямил спину и встал там, где луна светила всего ярче.
Дочки подобрали свои длинные покрывала и присели чуть ли не до земли, приветствуя гостей. Перед ними стоял доврский тролль в короне из крепких сосулек и полированных еловых шишек. Он был закутан в медвежью шубу, а ноги его утопали в теплых сапогах. Сыновья же щеголяли без подтяжек и с голой грудью. Они мнили себя богатырями.
«И это холм?» — спросил младший и ткнул пальцем в волшебный холм. «У нас в Норвегии это называется ямой». «Дети», — сказал старик, — «яма уходит вниз, холм уходит вверх. У вас что, глаз нет?»
Молодчики заявили, что удивляет их тут только одно. Как это они сразу, без подготовки, понимают здешний язык?
«Помолчите теперь», — сказал старик. «Еще подумают, что вы совсем не ученые».
Все вошли в волшебный холм. Там уже собралось изысканное общество. Да так быстро, будто гостей ветром сюда принесло. В зале все было устроено так, что каждый из приглашенных чувствовал себя как дома. Водяные и русалки сидели в больших катках с водой и говорили, что им очень уютно. Все вели себя за столом, как положено. Только молодые норвежские тролли сразу задрали ноги на стол. По их мнению, все, что они делали, было очень мило.
«А ну, убрать ноги из тарелок!» — прикрикнул доврский тролль. И братья послушались, хотя и не сразу.
Настала очередь лесных дев показать, как они танцуют. И они исполнили простые танцы и танцы с притоптыванием. Как ловко это у них получалось! Потом пошел настоящий балет. У всех в глазах зарябило. Не поймешь, где руки, где ноги, где одна сестра, где другая. То колесом пройдутся, то волчком закружатся. В конце концов, трехногой безголовой лошади стало дурно, и ей пришлось выйти из-за стола.
«Ну да», — сказал старый тролль, — «лихо у них получается.
Ну а что они еще умеют делать, кроме как плясать, задирать ноги да крутиться волчком?»
«Сейчас увидишь», — сказал лесной царь и вызвал младшую.
Это была самая красивая из сестер, нежная и прозрачная, как лунный свет. Она положила в рот белую щепочку и стала невидимой. Вот что она умела делать.
Однако доврский тролль сказал, что не хотел бы иметь жену, умеющую проделывать такие фокусы. Да и сыновьям его это вряд ли придется по вкусу.
Вторая сестра умела ходить сама с собою рядом, будто была собственной тенью, а ведь у троллей тени нет. У третьей были совсем иные таланты. Она обучала сварить пиво у самой болотницы. Это она так искусно нашпиговала ольховые коряги светляками.
«Будет хорошей хозяйкой», — сказал старик-тролль и подмигнул ей, но пиво пить не стал.
Вышла вперед четвертая лесная дева. В руках у нее была большая золотая арфа. Она ударила по струнам раз, и гости подняли левую ногу. Ударила второй. И все готовы были делать, что она прикажет.
«Какая опасная женщина!» — сказал старик-тролль.
Но сыновья его повернулись и пошли вон из холма. Им все это уже надоело.
«А что умеет следующая?» — спросил старый тролль.
«Я научилась любить все норвежское», — сказала пятая дочь. «И выйду замуж только за норвежца. Я мечтаю попасть в Норвегию». Но младшая сестра шепнула троллю на ухо. Просто она узнала из одной норвежской песни, что норвежские скалы выстоят, даже когда придет конец света. Вот она и хочет забраться на них. Ужасно боится погибнуть.
«Хо-хо!» — сказал старый тролль. «Ну и ладно. А где же седьмая и последняя?»
«Сначала шестая», — сказал лесной царь. Он-то умел считать. Но шестая ни за что не хотела показаться. «Я только и умею, что говорить правду в глаза», — твердила она. «А этого никто не любит. Лучше уж я буду шить себе саван». Дошла очередь и до седьмой, последней дочери. Что же умела она?
О, это умела рассказывать сказки. Да к тому же могла делать это до бесконечности. «Вот мои пять пальцев», — сказал доврский тролль. — Расскажи мне сказку о каждом.
Лесная дева взяла его за руку и начала рассказывать, а он покатывался со смеху. Когда же она дошла до последнего пальца, который носил золотое кольцо на талии, будто знал, что не миновать помолвки, старый тролль заявил:
«Держи мою руку покрепче, она твоя. Я сам беру тебя в жены».
Но лесная дева ответила, что она еще не рассказала про безымянный палец и про мизинец.
«Где это носит моих сорванцов?» — воскликнул король троллей и велел позвать своих сыновей, которые в это время носились по полю и тушили болотные огоньки, приготовленные к факельному шествию. «Хватит лоботрясничать! Я нашел для вас мать! А вы можете жениться на своих тетках!»
Но сыновья ответили, что им больше хочется произносить речи и пить на брудершафт, а жениться у них нет охоты. И они говорили речи, пили на брудершафт и опрокидывали стаканы вверх дном, желая показать, что выпито все до капли. А старый тролль отплясывал со своей молодой невестой и даже обменялся с ней башмаками. Он объяснил, что это гораздо интереснее, чем меняться кольцами. «Петух кричит», — сказала старшая лесная дева, которая была за хозяйку. «Пора закрывать ставни, а то мы тут сгорим от солнца». И холм закрылся. По растрескавшемуся старому дереву вверх и вниз сновали ящерицы. И одна сказала другой: «Ах, мне так понравился старый норвежский тролль!»
«А мне больше понравились сыновья», — сказал дождевой червяк. «Он был совсем слепой, бедняга».